Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Начинаем программу «Библейские лекции». У микрофона Александр Захария. Слушатель, продолжим изучение и исследование священной книги Библии, которую вдоль столетий так многие хотели уничтожить и стереть с лица земли. Но сам Господь сказал: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Императоры и папы, короли и священники, князья и правители хотели ее разрушить. Молоты идеологий и философий и молоты преследований продолжались и били в течение столетий. И сегодня продолжают бить, и все же молоты изнашиваются и исчезают, а Слово Божье продолжает жить и нести жизнь миллионам людей. В чем же суть этой книги-книг? Суть в том, слушатель, что это Слово Божье, и оно будет жить вовеки. Все пройдет, а слова Божьи не пройдут. Так что давайте будем внимательными к изучению Библии, и вы сами испытаете ее великое благословение в вашей личной жизни. Перед тем, как мы перейдем полностью к изучению Священного Писания, друзья,
давайте просмотрим сегодняшнюю почту. Сегодня письмо из города Тбилиси, пишет его Алексей Михайлович. Алексей Михайлович говорит так: «Александр Петрович, скоро будет год, как я случайно попал на вашу волну, и так и остался на ней, изучая вместе с вами Библию ежедневно. Я сантехник, и мне 27 лет, женат, и у нас с женой двое детей. У меня появилось очень много вопросов по Библии. Одним из главных – это вопрос о свободной воле человека. Я часто спрашиваю себя, что если у Господа Бога все предназначено, и человек спасется или же погибает по воле Божьей, то в чем же участвует воля человека? Я никак не могу понять этого. Могли бы ли вы рассказать немножко об этом?» Так пишет и спрашивает Алексей Михайлович из города Тбилиси. Уважаемый Алексей Михайлович, благодарю вас за ваше письмо, за ваши любезные слова, а также и за ваш интересный и важный вопрос. Алексей Михайлович, дорогие слушатели, нужно сказать, что представителями учения о Божьем предопределении были прежде всего Августин и Кальвин. Это учение учит о Божьем предопределении, что люди предназначены либо к вере, либо к неверию, к спасению или к погибели. Из-за этих двух имеющихся возможностей и речь идет о, так сказать, двойном предопределении. Но, слушатели, давайте посмотрим, что говорится об этом в Библии. Мы должны, во-первых, слушатели, сказать, что некоторые люди особо подчеркивают значение воли человека в принятии им решений. При этом могло возникнуть впечатление, будто лишь человек является действующим лицом, тогда как Бог лишь пассивно созерцает. Это, однако, не соответствует свидетельству Библии. В послании к римлянам в 9 главе мы читаем: «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Здесь явно подчеркивается Божье действие. Таким образом, человек находится в независимой, свободно назидающей руке Творца, как глина в руке горшечника. «А ты кто, человек? Что споришь с Богом? Изделие скажет ли, сделавшего его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого. Послание к римлянам, 9 глава, 20-21 стихи. Слушатель, этим самым становится ясно, что мы не имеем права претендовать на спасение. Свобода человека принять решение всегда сочетается с свободным избранием Бога. Мысль об избрании особо подтверждается следующими местами из Священного Писания. Во-первых, Евангелие Матфея, 22 глава, 14 стих, где сказано: «Ибо много званых, а мало избранных». Также Евангелие Иоанна, 6 глава, 64-65 стихи, где говорится: «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». В послании к Ефесянам мы читаем также в первой главе: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». Кроме этого, мы видим, что в послании к римлянам, 8 главе, 29, а также 30 стихи говорится: «Ибо кого Он предузнал, того и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, того и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». А в Деяниях апостолов, 13 главе, мы читаем: «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Что касается библейского понимания предопределения, то первостепенно значение имеет следующие аспекты. Во-первых, время. Избрание происходит в какой-то момент в прошлом, задолго до нашего существования, прежде создания мира. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам 1 главе и в послании, во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава. Кроме этого, у пророка Иеремии, 1 главе, 5 стих. Во-вторых, мы видим, что это служение. Избрание всегда включает служение Богу. Так Бог, например, избирает Соломона на постройку храма, колено Левия на священническое служение, Иисус избирает учеников на апостольское служение, Павел становится избранным сосудом для возвещения имени Господня язычникам, а все верующие избраны для принесения плода. В-третьих, мы видим, что есть отсутствие лицеприятия. Избрание происходит не по человеческим заслугам и меркам. И в Священном Писании мы находим очень много примеров об этом. И в-четвертых, мы видим, что все это ко спасению, а не на погибель. Что угодно Богу, наше спасение или гибель, Его намерения ясно выражены в следующих словах: «Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеяно, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие», читаем в Евангелии Матфея, 18 главе, 11 стих, а также у Иезекииля, 34 глава, 12 стих, друзья. Итак, действительно, и то, и другое. Бог избирает людей для спасения. Человек же поставлен перед ответственностью воспользоваться спасением. Подумайте, слушатели, например, притчу о блудном сыне. Блудный сын сказал: «Встану, пойду к отцу моему», а отец уже ждал его с открытыми руками. Так, слушатели, Господь Бог ожидает каждого заблудшего сына. Но человек должен решить встать и пойти к Богу. Итак, друзья, сделав этот краткий обзор и ответив на письмо из города Тбилиси Алексею Михайловичу, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, дорогие слушатели, мы продолжаем наше изучение Священного Писания книги Откровения. Сегодня перед нами глава 12, и мы очень рады встретиться с вами, слушатели, снова изучая эту книгу книг. Книга Откровения – одна из замечательных книг, слушатели, где для нашей жизни представлены большущие поучения. Согласно библейскому повествованию, когда наши прародители согрешили, преступивши запрет Божий и вкусивши от дерева познания добра и зла, глаза у них открылись, и узнали они, что наги. Они скрылись от лица Господа Бога, думая спрятаться от Бога. В книге Бытие, в 3 главе, сказано: «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся“. И сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел“. И сказал Господь Бог жене: „Что ты это сделала?“ Жена сказала: „Змей обольстил меня, и я ела“. И сказал Господь Бог змею: „За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою, между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту“. Жене сказал: „Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою“». Так мы читаем, друзья, в книге Бытие, в 3 главе. Именно здесь повествуется о великой трагедии, которая положила начало всем бедствиям и превратностям в развитии человеческого рода и которая названа грехопадением человека. Христос пришел, чтобы поднять человека из его падения и восстановить в нем невинность еще не согрешившего Адама. Слушатели, в Адаме, говорит Священное Писание, в Адаме все мы согрешили, потому что грех перешел от Адама и Евы, наших праотцов, перешел к нам, друзья дорогие. Но Христос, второй Адам, Христос освобождает верующих в Него от их вины и делает их невинными, чистыми, как будто бы они никогда не согрешили. Человек, вкусив от дерева познания добра и зла, исполнился духом суждения. Он стал осуждать злое и оправдывать доброе. С того времени вся человеческая справедливость направлена к тому, чтобы осуждать виновного и оправдывать невинного. Но поскольку сила этой справедливости исходит из провинившегося человека, то она и направлена к его осуждению. Человек, сам того не сознавая, силой рождающейся в нем справедливости в первую очередь судит самого себя. Писание Священное говорит: «Ибо возмездие за грех – смерть». Возмездие, слушатели, – это уплата. Уплата за грех – смерть. Вникнем в этот вопрос немного глубже, дорогие слушатели. Посмотрим на Адама. Он первоначально, как мы знаем, был невинным. Он жил в раю, он был наделен вечной жизнью. Он не умирал, потому что не было греха. Но согрешив и став виновным, он осквернил эту невинность в себе. Оскверненная, опороченная невинность, названная теперь грехом, прибегла к закону справедливости, чтобы оправдать себя и осудить виновного человека. Апостол Павел так и говорит об этом, что сила греха – закон. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Совершенный грех в жажде мщения пробудил к действию закон справедливости. И этот закон стал силой греха, ищущего своего оправдания. Грех не хочет быть грехом. Он ищет освобождения от этого своего позорного состояния и стремится посредством закона восстановить свою невинность. Но законом, слушатели, никогда вы не восстановите невинность. Должен кто-то уплатить за вас. Этот кто-то и явился Христос. Он уплатил вашу и мою невинность, друзья, взяв на себя грех. В свете вышесказанного нам станет более понятной книга Откровения, потому что грех имеет законное основание искать себе оправдание, осуждая того, кто его сделал. Так было до пришествия Христа, отдавшего себя в жертву за грехи людей. Но когда Христос заплатил своей невинностью все, что требовал грех, и восстановил невинность, опороченную человеком, в ее прежней сияющей красоте, сам, став грехом за нас, грех лишился силы требовать посредством закона осуждения тех, которые приняли искупительную жертву Христа. Апостол Павел говорит, что закон ничего не довел до совершенства. Закон производит гнев. И вот, друзья, мы читаем: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Поэтому, слушатели, мы призваны жить не по духу закона осуждения, а по духу благодати, оправдывающей грешника. В Деяниях апостолов, 13 главе, 39 стих, друзья, мы читаем: «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им, то есть Христом, всякий верующий». Да, друзья, в Иисусе Христе мы оправдываемся. Под законом мы не могли оправдываться. В Ветхом Завете нет ни одного места, где бы осуждался грех. Там всегда осуждался согрешивший. Только в Новом Завете Бог, отдавший Сына Своего в жертву за грех, осудил грех во плоти. Мы читаем в послании к Римлянам, 8 главе, 3 стих, именно об этом. «Жертва Христа удовлетворила то, что требовал закон. Грех нашел себе успокоение». Дракон же в книге Откровения не признал искупительной жертвы Христа и требовал осуждения спасенных Христом грешников. Вот из-за этого и произошла война на небе. Там спасение Христово было одобрено большинством ангелов. Когда дракон оказался в меньшинстве, против него выступил архангел Михаил, и вместе с ангелами, признавшими жертву Христову, сбросил дракона с неба и ангелов его. Именно об этом идет речь в 12 главе книги Откровения Иоанна. Дракон восстал против Бога, потому что сам захотел стать Богом, и мы об этом довольно подробно останавливались на прошлых уроках. И не только он. Всякий слушатель, всякий безбожник старается ниспровергнуть авторитет Бога и поставить свое «я» наивысшим авторитетом. Друзья, человек заражен сатанинским духом, духом гордости и осуждения. Сам себя ставит в центре всего и хочет, чтобы весь мир вращался только вокруг него, и все лежало повергнутым у ног его сознания. Но когда Христос спасает человека, тогда гордое человеческое «я» не спровергается с престола его сердца, а в сердце вселяется Дух Святой, который человек теперь признает своим наивысшим авторитетом и подчиняется ему. Я хотел бы спросить вас, слушатели, в этот момент, в самом деле, кто управляет вашей жизнью? Ваше гордое человеческое «я»? Или же в сердце уже вселился Дух Святой? Дух Христа, Дух Божий. Если это так, то слава Богу. Но если этого еще нет, слушатели, подумайте об этом. Ведь если нет Духа Божьего в вашей жизни, вы погибшие. Вы можете погибнуть навеки, слушатели. Так что это очень важный вопрос. Вы должны решить его сегодня. Вы можете пользоваться вашим авторитетом, вашим «я» до поры до времени. Вы не можете занять место Божьего Духа в вашем сердце. Ваше сердце нуждается в спасении, в прощении, в покаянии, в новой жизни нуждается. Поэтому, слушатели, не оставляйте ваше гордое «я» в центре вашей жизни, а поставьте Духа Святого, Духа Божьего, Духа Христа в вашу жизнь. И вот в стихе 10, 12 главы книги Откровения Иоанн говорит: «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Слушатели дорогие, Христос принес себя в жертву искупления, чтобы поразить сатану в голову. В послании к евреям во второй главе мы читаем: «А как дети причастны телу и крови, то и Он, то есть Христос, также воспринял онное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Победой над драконом небо очистилось от силы осуждения и смерти. Спасение Христово восторжествовало. Бог получил силу и царство. Власть Христа распространилась на все небо, дорогие друзья. В стихе 11-12 главы книги Откровения говорится, чем была одержана эта победа. Мы читаем: «Они», то есть спасенные Христом, «победили его, дракона, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Друзья, кровь Агнца не только совершает в нас очистительное действие, но она свидетельствует миру о величайшей победе над сатаной, которую совершил нас Господь. И мы также свидетельствуем людям о спасении, которое мы пережили в личной жизни. Верующие, получив дар спасения и жизни вечной, готовы, если нужно, и умереть за Христа. Это то оружие, которым был побежден дракон и низвержен с неба. Потом в стихе 12 мы читаем о радости на небе и о горе на земле. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Война с драконом – это не театральное представление, а событие, от которого зависело многое. Недаром ликует небо и живущие на нем, но на земле наступает тяжелое время полной сатанинской власти. Казалось бы, что после поражения на небе дракон должен был капитулировать, но это не в его характере. Он не способен ни на какие капитуляции, он не способен на иные действия, кроме как ненавидеть, пылать гневом, осуждать других, разрушать. Мы читаем 13 стих, где говорится: «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола». Величественное знамение этой жены было явлено на небе. Но когда жена родила младенца, ее пребывание оказалось на земле. Дракон начал преследовать ее. В стихе 14 говорится о бегстве жене. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжение времени, времен и полвремени. Мы уже говорили, друзья, о жене, что она с собой символизирует Израиля, ту его часть, которая содействовала пришествию Спасителя в мире, и которая осталась верной Богу в ожидании пришествия Христа на землю, чтобы царствовать. В книге «Исход», в 19 главе, Господь говорил израильтянам: «Вы видели, что я сделал египтянам, когда потопил армию фараона, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Друзья, крылья говорят о заботе Господа по отношению к Израилю во время усилившегося на земле антисемитизма и гонения на христиан. Мы прочтем дальше от 15 до 17 стиха, где говорится: «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Как я сказал выше, слушатели, дракон – это дух. Это дух, который издревле восстал против Бога, это дух сатаны. Он кипит осуждением. Его 10 рогов указывают на то, что он действует силой своей справедливости, силой закона. Он выступает против искупительной жертвы Иисуса Христа, против всего того, что явилось следствием действия благодати Божьей в сердцах и жизни людей. Когда речь идет о воде, слушатели, идет речь о слове. В этом месте о слове как пропаганда. Вода – это безбожная, антисемитская и антихристианская пропаганда. Но она не достигла успеха. Об этом мы поговорим более подробно, слушатели, в нашей следующей программе. А теперь я хотел бы сказать, чтобы Господь дохранил вас от увлечения безбожной атеистической пропагандой, чтобы вы, слушатели, направляли ваши глаза, ваш ум, ваши души именно на Слово Божье, чтобы вы изучали Слово Божье, а не какую-то странную, безбожную, атеистическую пропаганду. Да поможет Господь вам в этом. На этом, слушатели дорогие, пока все. Я надеюсь, что у вас начался появляться интерес к Слову Божьему. И если это так, то вы можете встретить нашу программу «Библейские лекции» в это же время и на этой же волне с понедельника по пятницу ежедневно. А именно в 18 часов 45 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Она может помочь вам лично в духовном поиске. В этом путешествии по страницам книги книг с вами был Александр Захария. До следующей встречи, дорогие друзья, и пусть Господь вас обильно благословит. До свидания.